воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы начинаем читать второе послание апостола Павла к Тимофею. И послание это можно рассматривать как своего рода завещание и прощание и лично с апостолом Тимофеем и вообще с церковью. Именно здесь, в этом послании, в последней главе, есть слова, где апостол Павел говорит: «Время моего отшествия наступило». Он собирается отходить, он знает время своего исхода и знает, сколько его осталось, и торопится написать еще одно послание к Тимофею. Очень много в этом послании повторяется от предыдущих посланий и из первого послания. Основные темы тоже и повторяются, отражаются. Настойчиво апостол Павел повторяет свою мысль. И в то же время есть некая новизна, нечто новое, что по мысли апостола Павла он упустил в прошлом послании. Но это очень важно сказать, засвидетельствовать своему духовному чаду, своему преемнику по служению в созидании церкви Тимофею. Он торопится эти заветы, этот наказ оставить. Мы, конечно, не будем столь подробно читать второе послание апостола Павла к Тимофею, именно потому что там очень много повторяющихся вещей, но основные моменты, основное, то новое, что или что, то добавление, которое вносит апостол Павел в прежде реченные свои слова, мы на этом остановим свое внимание. Очень много в этом послании апостол Павел говорит о своих страданиях. И мы увидим, почему это важно говорить о страданиях. Это не есть ропот или желание вызвать жалость или сострадание, или просто тоска, нахлынувшая на апостола Павла ввиду грядущей муки, грядущей смерти. Этого всего он совершенно чужд. Его постоянное указание на тяжесть своих скорбей, оно имеет другую цель. И здесь апостол Павел очень много говорит не только и не столько о физических своих страданиях, наверное, в большей степени физическим страданиям он посвятил место во втором послании к Коринфянам. А здесь он больше говорит о своих, душевных страданиях и переживаниях, о том, что он оставлен, о том, кем он предан, о том, кто его презирал и кто увеличивал его муки. Для него это упоминание тоже представляется очень важным. Это не есть просто жалоба человека на некое горе, случившееся с ним, на некую человеческую неудачу. И здесь, как мы увидим дальше, есть очень важный смысл, почему так подробно апостол Павел описывает свои душевные драмы, свои душевные потери, свои душевные переживания. Для апостола Павла все, что он переживает в последние дни, месяцы, недели своей жизни, есть не просто, скажем так, некое ожидание смерти. Это есть наиболее полное, наиболее совершенное с его точки зрения уподобление Христу. Для него эти последние месяцы или недели перед кончиной – это его гефсиманское моление. Это его Иудино предательство. Это его спящие апостолы. Это его одиночество, его крест, его богооставленность. Он переживает в своей жизни то, что пережил Христос своей. И для него это важно, что он именно так же проходит крестный путь, как прошел его владыка, как прошел подвигоположник Христос. Он очень, для него очень радостно и очень значимо сознавать, что он никак не так умирает, как умирают языческие герои или просто праведные благочестивые люди, как о том написано в книгах Священного Писания Ветхого Завета. Для него особая милость Божья, особая радость сознавать, что он идет так же, уходит так же, как уходил Христос. Что он действительно идет тем же самым путем, что и шел возлюбленный Христос. Он так хотел разделить эти страдания, поэтому, несмотря на то, что он действительно как бы говорит о них с болью, потому что как бы человек не сознавал полезность и радость от того, что он сострадает со Христом, тем не менее, боль остается болью, предательство предательством, одиночество одиночеством. Он действительно страдает и переживает, ему больно, и только в глубине сердца живет трепетная радость, которую он чувствует, о которой говорит, но выразить не может, потому что вот эмоционально радостно, как это получалось раньше, потому что ему действительно одиноко. Потому что действительно больно, потому что его действительно предают и действительно усугубляют его язвы и раны. Но там вот это чувство живет и растворяет, и наполняет собой все от того, что он действительно идет путем Христовым, что он действительно этим служит Христу. И он свидетельствует апостолу Тимофею о том, что вот это такое прохождение пути и есть удел служащих Богу людей, удел избранных Божьих, удел подлинных христиан. Для него это и есть некая милость Божья в том, что он действительно отмечен Богом как возлюбивший Христа совершенно, что ему дано было уподобиться и подражать в своей жизни и скорбям, и страданиям Христовым. Вот в первой главе так свидетельствует апостол Павел, говоря своему ученику Тимофею: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым». И еще в 12 стихе. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Бог силен сохранить залог мой на оный день». Фактически, как мы увидим дальше, вот в этих словах, в этих интонациях, в этих образах основное содержание всего, фактически это главнейшая мысль, а может быть даже и главнейшая цель написания второго послания своего к Тимофею. Он хочет показать, что страдание, которое он испытывает, путь, которым он отходит к Господу, есть путь не случайный, а закономерный. Что та скорбь и страдание не есть знак некой отверженности от Бога, знак грешности человека, как многие думают, даже считающие себя православными, что если человек, а тем паче священник или епископ страдают, значит, они наказуются Богом. И человеку даже мысль не приходит в голову о том, что страдающий пастырь этим самым страданием и уподобляется Христу. И этим самым страданием своей и скорбью он и признается Богом верным себе. Он признается Богом достойным пройти до конца крестным путем. Но у людей несколько иное мировоззрение. Вот апостол Павел показывает, что этот путь на самом деле правильный, богоугодный и даже некий особенный, что не все даже люди приспособны взойти на этот путь, хотя для христианина это является и высшей степенью, и высшей ступенью, и своего рода утешением и наградом. Не только прожить как христианин, но и пострадать за Христа сподобляется человек, если он действительно призван верным Богом. И вот он утешает, чтобы Тимофей знал, что и его то же самое ждет. И всех верных христиан то же самое ждет, если они действительно хотят быть верным. И он вдохновляет и утешает, что когда это случится с Тимофеем, который ведь не видел Христа, который не столь знает и не столь может, сколько может апостол Павел и сколько он видел, чтобы Тимофей укрепился духом в преддверии и его ожидающих страданий, потому что апостол Павел говорит: «Ты удивительный человек, у тебя была удивительная мать и не менее удивительная бабушка», он так и говорит, начиная свое послание, «и ты особенный человек, и поэтому, скорее всего, ты пройдешь тем же самым путем, и вот когда это с тобой случится, не унывай, вспомни обо мне, как я уходил к Богу, вспомни, в кого мы уверовали», как говорит здесь апостол Павел, «мы знаем, в кого веруем». Мы веруем в распятого Христа, в распятого Бога. И стало быть, в силу того, что мы веруем в распятого Христа, что на храмах наших водружен крест, что в храмах наших все наполнено Христом, и книги наши носят на титле своем крест, и на груди своей мы носим крест, и крест ежедневно, ежечасно накладываем на себя, чего же удивляться, если этот крест, эта скорбь, это страдание нас встречает? Мы же знаем, в кого веруем. Мы знаем, к чему призваны. Мы знаем, что, погружаясь в купель, мы разделяем с Богом его смерть. И вот, чтобы христианин утверждался и утешался, чтобы он четко представлял, что его ждет, и не забывал о том, в кого он уверовал, вот для этого нужно помнить и не унывать в встречающихся скорбях и страданиях. Удивительно даже, апостол Павел пишет вещь нам, может, которая показаться несколько странным. Вот он говорит в 11 стихе: «Для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так». То есть он буквально говорит, что я поставлен, Богом поставлен проповедовать среди язычников, быть их учителем. Я Богом поставлен апостолом, я пастырь над народами. И именно по этой причине, что я на такое служение поставлен Богом, я и страдаю именно так, как страдаю. То есть таков удел меня как пастыря, такой удел меня как избранного, говорит апостол Павел, заканчивая и завершая свою мысль во второй главе этого послания, говоря: «Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой».
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Любой христианин идет путем Христа. Он идет путем, как много об этом пишет апостол Павел, совлекаясь ветхого человека со страстями и похотями, изгоняя из сердца своего страсти, исконяя из сердца свою привязанность к миру, борясь с грехом, который живет в сердце человека, и волю свою устремляя ко Христу, соединяясь с волей Христа, чтобы действительно воля человеческая была во всем послушна и покорна воле Божьей, как это было во Христе. И постепенно в такой борьбе человек достигает некоего состояния покоя от страстей, некое состояние, которое святые отцы называют чистотой сердца. Некоторые эту чистоту сердца имеют почти сразу, потому что, получив крещение, ничем страстным себя не осквернили. Редко такие люди бывают, но бывают. И их на самом деле гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Но большая часть людей, обратившись ко Христу, обратились все-таки от страстей и грехов. И первое, что им надлежит, это совлечься ветхого человека. Они его совлекаются, и чем усерднее совлекаются, тем ближе, доступнее и раньше наступает в них некая сердечная чистота, некое сердечное умиротворение, когда они стяжают дух мирен. И вот когда они стяжают этот дух, когда они действительно очистились от собственных страстей, и у них является большая любовь ко Христу. А чем больше они любят Христа, чем ближе они хотят поступить к Нему, тем больше в них распаляется любовь к людям. Тем больше они хотят сделать для людей что-то, чтобы привести их к Богу. И как, поскольку они делают, вот именно идут правильным путем, и у них изначально любовь к Богу, которая вдохновляет их любить ближнего, то они именно так и понимают себе, что я должен сделать, Господи, чтобы помочь ближним моим. И сердце их выбирает путь именно Христов и спасает, начинает служить и помогать своим людям и спасать их, они, подражая скорбям Христовым, Его молению, Его трудам. Это воплощение или осуществление тех слов, которые говорит Христос апостолу Петру: «Любишь ли меня?» Апостол Петр отвечает: «Эй, Господи, Ты знаешь, яко люблю Тебя, паси овцы Мои». То есть, когда человек действительно примирился с Богом и ощущает этот мир в своем сердце, при правильном устроении духовной жизни, если действительно это подлинное примирение с Богом, тогда человек чувствует в своем сердце желание послужить ближнему своему. И вот тогда, когда возникает это желание, он идет путем Христа. Он приемлет скорби и страдания. Он не понимает, откуда они на него сваливаются, но он их терпеливо переносит. И чем больше он подвязается в молитве за мир, чем больше он подвязается кому-то послужить и помочь, делом, словом, молитвой, состраданием, милосердием, просто сердце свое ущемляя, ужимая в молитве за ближнего своего, тем больше обрушиваются на человека скорби и страдания. И все люди, которые знали такой род служения ближним, свидетельствовали о разных родах этих скорбей, и о ненависти людей, и о телесных скорбях, и о болезнях, и о кознях бесовских. Но человек при правильном устроении обязательно встает на этот путь служения ближним, и вот этого, в этом служении ближним и выражается его любовь к Богу, его любовь ко Христу. И призванный к такому служению, человек, призванный и поставленный в свою меру послужить ближнему своему, он постигает все то, что постиг Христос, в свою естественную меру. Чем больше его любовь ко Христу, тем больше его любовь к людям, тем больше скорбей он выносит из-за людей и ради людей, и тем большим людям он может помочь. Чем меньше любовь человека ко Христу, тем меньше скорбей и меньшим людям он может помочь. Но многие об этом и не думают. Им достаточно спасти хотя бы ближних своих, членов семьи, друзей. Но зная вот эти слова, эти мысли, размышления апостола Павла, каждый должен понимать, что если он хочет действительно помочь ближнему своему, первое, что надлежит ему сделать, по слову Христа, врачу, исцелися сам. Примириться с Богом самому. Как может слепой вести слепого? Как может сам человек страстный противостать князю мира сего, чтобы попытаться вырвать из его челюстей того или иного человека? Как человек, не примирившийся с Богом и сам обросший грехами и страстьми, может дерзнуть молиться за такого же грешного и страстного человека? Не получится, тут же восставшая брань страстная собьет его с молитвы, уронит его в грязь, и человек будет оплакивать свое падение и уже недослужение ближнему будет. Это первое. Но когда человек смог, успокоившись, забыв на время о мире, забыв на время о людях, живущих в мире, взыскать Бога, чтобы примириться самому, чтобы очистить свое сердце, совлечь ветхого человека, который мешает исполнять любое Богом веренное служение, это не обязательно 20 или 30 лет, тут у каждого своя мера. И после этого он ставится лицом к лицу с миром, с несчастными, страждущими людьми, за которых он призывается к молитве, которым он призывается служить тем талантам, которые ему дал, утешением или помощью, или учительством, но главное – любовью. Он, сжимая свое сердце в боли и молитве за этих людей, должен через это привести к тому, что сердце расширится и вместит всякого, и он полюбит его, и простит его, и примет его, каждого ближнего, таким, какой он есть. И тогда свершится то, о чем говорит преподобный Серафим Саровский. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Когда сердце изнемогло в переживаниях за ближних, изливаемых в молитве, а потом расширило, и человек полюбил человека в его обнаженности и страстности, падшести и греховности, и не осуждает его, и не укоряет, а только плачет вместе с ним, будто это он грешник, будто это он все творит, будто это его грех. Вот тогда порой неосознанно для такого человека поддаются благодатная помощь окружающим людям, и сердца людей меняются, потому что человек стяжал хотя бы маленькую степень благодати Святаго Духа. И эта благодать действует на других. Вот что значит и быть солью. Вот что значит быть солью земли. Потому что человек должен сначала сам осолиться, стать, а всякая жертва осаливается солью. Он сам должен стать жертвой Христу. Он себя должен принести в жертву Богу, отдать себя все. То есть сначала, чтобы отдать все, надо очиститься, потому что жертву приносится только чисто. Совлечься страстей, очиститься, насколько возможно, потом принести себя в жертву, говоря, как говорил Павел, «Меня накажи, Господи, народ мой помилуй». Или как Моисей говорил также, «Пусть, Господи, я понесу скорбь, но это чадо что сделало, помилуй его». И вот когда человек станет такой солью, мир вокруг него начнет меняться, потому что это и значит быть солью, это и значит быть светом. Христиане думают, что светить можно только словами, и говорят очень много слов. Некоторые говорят, что можно светить делами и делают много добрых дел. И это все есть. Но когда Христос говорит, Он говорит о другом свете, и соль имеет другое значение. Человек должен стать хоть небольшим вместилищем благодати Святаго Духа и в этом сердце содержать хоть маленькую толику молитвенной и милосердной любви к ближним. Тогда и мир вокруг него будет меняться. И другого способа помочь ближним нашим нет. И, конечно, чем больше поставлен человек, если он не просто некая часть семейства, переживающая за своих родных, если он пастырь или архипастырь, конечно, от него требуется гораздо большего. Поэтому и скорбей, и страданий у них намного больше. Но на то они и призваны. Они и знают, в кого уверовали, и что пошли они за распятым Господом. И каждый из них, получая рукоположение, знал, на что идет, и каждый из них внутренне готов, хотя так же, как и всякий человек, внутренне содрогается, изнемогает. Но вот такое крестоношение, такой крестный путь и есть удел христиан. И пока церковь понимает это, сознает и идет этим путем, она исполняет свое служение в мире.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.